Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за Его труд. Мы благодарны Тебе за служение Иисуса, как Учителя каждого из нас. И мы ожидаем, что Дух Твой, Отец, Дух премудрости и откровения прямо сейчас будет служить нашей душе через откровение, исцеляя ее и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Отец, я молюсь в согласии с каждым молящимся, молюсь об откровении от Святого Духа Божьего. И я соглашаюсь, что прямо сейчас да открываются их глаза, да открываются их уши, да начинают они видеть и да начинают они слышать, что есть воля Божия для каждого из них лично во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, за служение Твоего Духа, за Дух премудрости и откровения, который могущественно действует на душу каждого слушающего. Помогаем сверхъестественно исцеляться и освобождаться от всякого влияния тьмы. Я благословляю душу каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также Духом Твоим, направь меня, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас уже с вами пятая встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». И я имею побуждение отметить, что настоящая тема, я верю, очень эффективно может помочь человеку, который только недавно рожден свыше. Это я первое, что обозначаю. То есть, если у вас есть знакомые, которые пережили рождение свыше, или даже если у вас есть знакомые, которые открыты для рождения свыше, но пока не видят как бы в этом какого-то особого смысла, то есть они открыты с вами говорить на эту тему, они открыты даже в какой-то степени помолиться, молитвой покаяния, но пока не понимают, зачем оно и к чему оно. Вы можете взять настоящий материал и просто подарить этому человеку. То есть провести такое, знаете, как знакомство. Также, если у вас есть человек, который, возможно, уже покаялся, но то, о чем он говорит, то, как он поступает, оно очень далеко от того, что ему доступно, или, возможно, он даже угрызает себя за то, что он рожден свыше. А, кстати, это самый распространенный момент. Люди рождаются свыше и не находят в этом утешения. Не находят в этом утешения, потому что продолжают совершать с какой-то периодичностью те же ошибки, которые они совершали до рождения свыше. То есть чаще всего человек думает, что после рождения свыше побуждения каким-то ошибкам просто с них сойдут, но так получается, что не сходят. Они не знают причин. Поэтому дьяволу удается дурачить снова дурачить их, побуждать делать какие-то ошибки, которые приходят к самоосуждению, самообвинению, а потом уже человек и на эту тему и говорить не хочет, и если он встречает кого-то из рожденных свыше, то чаще всего он уходит в сторону, чтобы не поднимать на эту тему какого-то диалога. Поэтому вы можете и таким людям дать этот конспект, чтобы они могли провести для себя какое-то исследование, пролить свет, и пусть Дух Святой поможет им в этом вопросе. Хорошо, итак, сегодня у нас пятая встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». И мы уже подошли с вами к той части настоящего учения, которое, в общем-то, мы готовились все четыре встречи. Поэтому повторения по первым встречам не будет. Мы сразу переходим непосредственно к сегодняшней пятой встрече. И начнем нашу пятую встречу с рассмотрения стихов в Писании, которые, будьте сейчас внимательны, используют дух лжи, для того, чтобы загонять рожденных свыше то ли в угол, то ли формировать в них сомнение в том, что их молитва покаяния вообще сработала. Вообще, всегда основная цель дьявола в отношении рожденных свыше всегда поставить под сомнение молитву покаяния. Поставить под сомнение. Даша, пусть так будет. Поставить под сомнение молитву покаяния. Потому что пока вы верите, что вы покаялись, у вас есть ожидание. Ожидание участия Господа в вашей жизни. Ожидание, что Дух Божий будет что-то с вами делать. У вас есть ожидание. Но если к вам в душу прокралось сомнение в том, что ваша молитва покаяния работает, то вот здесь как раз самая платформа для разрушения всего, что во всяком случае уже хоть начало происходить в вашей жизни. Поэтому сейчас мы рассмотрим три стиха из Писания, которые целенаправленно используют дух лжи, чтобы ставить под сомнение молитвы покаяния. Послушай, отмечаю, молитвы покаяния. Поэтому слушайте внимательно эти стихи. Не торопитесь делать какие-то выводы или заключения. Подождите до завершения настоящей встречи. А там дальше уже можете для себя какую-то дискуссию проводить. Стих первый. Мы возьмем то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Иоанна в первом послании Иоанна, 3 глава, 6 стих. Слушайте внимательно. «Всякий», что значит «всякий»? Любой, «пребывающий в нем или в духе Господа Иисуса», ну, если более точно, «всякий, рожденный свыше», отметили, «рожденный свыше», «не согрешает». Давайте зафиксируем для себя вот именно вот эту последнюю фразу. Не согрешает. Всякий, рожденный свыше, не грешит. Радикальное заявление? Достаточно. Читаем дальше. Всякий согрешающий или совершающий грех не видел его и не познал его или не рожден свыше. То есть достаточно такое, знаете, резкое, радикальное заявление Духа Божьего, сделанное через апостола Иоанна. Послушайте, я прочитал еще не самое радикальное утверждение, потому что то, что мы будем читать дальше, выглядит еще довольно-таки жестче. Но этого стиха уже вполне достаточно, чтобы начать колебаться. Возможно, вы не соприкасались с этим. Возможно, к вам не подходили такие люди, которые бы взяли бы этот стих, подошли к вам с вопросом и спросили. У меня не раз была такая ситуация, когда ко мне подходит человек и спрашивает: «Брат Олег, а вы грешите?» По состоянию своего духа я понимаю, что это прямая провокация. Но так как человек спрашивает, и видно, что он, знаете как, неугомонный, и я отвечаю, что если я согрешаю, то я каюсь. «Ага, так все-таки вы грешите, да?» Я отвечаю: «Если я согрешаю, я каюсь». «Ну хорошо, ладно, вы все равно грешите». Описание говорит, что если человек согрешает, он не рожден свыше. То есть задача этого человека не устроить дискуссию. А тот, кто действует через душу этого человека, по милости скажу, просто через душу, его задача посеять сомнение. А потом подошел ко мне еще один. Но этот еще один... это как раз был человек из окружения, из людей, которые меня окружают. И задал подобный же вопрос. Я не говорю про этого человека, это не вопрос этого человека. Это вопрос как раз того духа, который использовал тех людей, которых он мог использовать по разным причинам. Это не то, что они были одержимы. Это просто их душа была открыта для использования определенным духом, чтобы задавать провокационные вопросы. Просто направлены на то, чтобы посеять сомнение. Сомнение. Возможно, вы соприкоснетесь с такими людьми, а возможно, уже соприкоснулись, которые стали под сомнение вообще ставить, а насколько вы вообще действительно покаялись. Хорошо. Итак, в этом стихе, первом стихе, который мы прочитали, мы отметим с вами слова: «пребывающие в Духе Божьем или рожденные свыше не согрешает или не грешит». Читаем второй стих. Будьте еще более внимательны. Здесь еще больше бодрости придет. Читаем из того же первого послания Иоанна те же слова Духа Божьего, сказанные через апостола Иоанна. 1 Иоанна, 3 глава, с 8 стиха. «Кто делает грех или согрешает, тот от дьявола». Вообще бодрячок. Ну, и, следовательно, не рожден свыше. Ну, может, если бы просто было написано «не рожден свыше». Нет, здесь написано «от дьявола». Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Внимание! Всякий, рожденный от Бога или свыше, не делает греха, потому что семя его, или Слово Божие и Дух Святой, пребывают в нем. И он, а сейчас будьте особенно внимательны, не может грешить, потому что рожден от Бога. Вообще в этом стихе уже есть ответ. Но он не очевиден, я имею в виду не очевиден для ума. Он здесь уже есть, он уже здесь заложен. Но он не очевиден для ума, поэтому чаще всего читающий воспринимает больше последнюю, вызывающую волнение часть. Поэтому мы также отметим, позволим пока сейчас вот от нашему уму отметить последнюю часть, что рожденный свыше грешить не может. Рожденный свыше грешить не может. Рожденный свыше грешить не может. Написано «не может». И возьмем третий стих. Знаете, чтобы уже полный комплект. Из того же 1 Иоанна, конечно, 1 Иоанна, только уже 5 глава, 18 стих. Мы знаем, и в данном случае апостол Павел говорит, что об этом знают. Ну, возможно, знаем. Во всяком случае, он обращается к какой-то группе людей и говорит, что вы знаете. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога или свыше, не грешит. И в следующих словах он делает ударение почему? Внимание. Но рожденный от Бога хранит себя. И лукавый, то есть сатана, дух, не прикасается к нему. Давайте в этом стихе мы отметим, рожденный от Бога не грешит. То есть у нас с вами есть три стиха, которые прямым текстом, недвусмысленно, прямым текстом, делают очень радикальные заявления, которые все можно свести к одному заявлению, что рожденный от Бога или свыше не грешит. Вот такое заявление. Послушайте, если рожденный свыше не знает, о чем именно говорит Дух Святой через апостола Иоанна, не знает, то дьявол обязательно этим воспользуется и посеет сомнения в отношении молитвы покаяния. Послушайте меня внимательно. Рожденный свыше снова совершит молитву покаяния, руководствуясь сомнением. Вопрос. Как вы думаете, он спустя какое-то время совершит грех? Ну, конечно, совершит. Потому что он не сможет до самого дня пришествия Иисуса абсолютно безупречно говорить и поступать. Он совершит. И как вы думаете, что сделает дьявол на основании уже последующего греха после молитвы покаяния, на основании этих утверждений? Он будет просто наезжать на этого человека. И что? И что? Он будет наезжать, послушайте, он будет наезжать, оскорблять, обвинять. Потому что задача дьявола не держать человека в чистоте и святости. Он обвинитель. Его задача довести до человека до суицидного мышления. Его задача довести человека до того, чтобы человек был просто в отчаянии, в упадке. И он использует, конечно, он использует людей. Я не говорю, что каждого, кого он использует, это одержим, потому что некоторые из них и даже рождены свыше. Но он использует их душу. И через душу, их уста, он может сказать определенные вещи, которые могут очень сильно ранить. И так уже ранит. И, кстати, так чаще всего и происходит. Раненые это замечали, что вот они, когда становятся ранеными, просто как мухи начинают слетать, вот такие языки слетаться на них и говорить им всякие еще далее ранящие слова. Пока человек полностью не закроется где-то, перестанет общаться. Подождите, но это и была цель, чтобы человек перестал общаться. А дальше он уже работает в прямом контакте, добивая человека, осуждая, обвиняя из ума. Именно там и происходят вот эти скрытые деяния его в уме людей, которые в результате приводят к тому, что он, человек не только сомневается в молитве покаяния, он вообще сомневается в том, что Иисус Спаситель, а тем более Господь. Поэтому младенцы, особенно не вникая в то, что именно говорит Дух Святой через апостола Павла, создали целую доктрину. Я говорю сейчас о тех людях, которые это подхватили и начинают своим языком ходить и. Создали целую доктрину, которая, послушайте внимательно, стала выступать против их самих. Послушайте, но дьявол обязательно доведет до состояния безнадежности и этих же болтунов, по-другому их не назовешь. Он также будет добивать их, это не то, что он будет их использовать, давать им подкрепление. Нет, он будет добивать их. Поэтому чаще всего, если они не покаятся и обратятся, они долго не живут. И это не потому, что Иисус им не говорит этого не говорить. Это потому, что они не слушают то, что он говорит им. Поэтому они ставят под сомнение не только молитвы покаяния тех людей, которым они говорят, но они ставят под сомнение и уже совершенную ими молитву во имя Иисуса. Потому что их доктрина становится ловушкой и для них самих в том числе. Я хочу прочитать вам слова апостола Иоанна, которые, вот если вы не знаете толкования вот настоящих перечисленных нами стихов, то следующие стихи апостола Иоанна, они создают конфликт с уже сказанными. Слушайте внимательно. Читаем из 1 Иоанна, 2 глава, с 1 стиха. «Дети мои». Вообще, кого называет апостол Иоанном детьми? Тех, кого он привел к покаянию. Они рождены от него, как от духовного отца. Потому он называет их дети. То есть он обращается к рожденным свыше. «Дети мои» или «рожденные свыше», «мной дети», «пишу вам». Давайте узнаем, что он им пишет. «Чтобы вы не согрешали» или «чтобы вы не грешили». А если бы кто согрешил? Смотрите, здесь сама атмосфера не меняется. Он не меняет отношение к ним. Здесь видим отцовский такой дух. Дети, я прошу вас, не согрешайте. Ну, а если кто согрешил, то есть атмосфера сохраняется. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед отцом. Здесь не говорится, все, тому конец. Пиши завещание, потому что ты от дьявола. Давайте я возьму еще один стих, только это то, что уже сказал Иаков, где уже прямым текстом говорится в противоположность того, что мы читали. Но не в противоположность. А если у человека нет понимания, что там сказано, то оно выглядит как противоположность. Слушайте внимательно. «Братья мои», ну здесь уже вообще без сомнения. Он не называет язычников братьями, он называет рожденных свыше братьями. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Или «немногие становитесь за кафедру и не начинайте учить». «Зная, что мы», а это говорит о том, что Иаков, значит, выступал в роли учителя. «Зная, что мы подвергаемся большому осуждению». Ну, осуждению – это в плане то, что нас обсуждают, то, что мы говорим, обсуждают. Ну, и чаще всего говорят о каких-то наших неправильных учений. «Ибо все мы», он говорит об учителях, рожденных свыше, «много согрешаем». Как вам это? Он говорит, братья мои, ну не стремитесь сразу бегом становиться учителем Слова Божьего. Потому что мы еще грешили. Прямым текстом. Опять, в этом стихе нет проблемы, если вы знаете трактование того, что мы прочитали в трех радикальных стихах. Абсолютно нет проблем. Но так как чаще всего младенцы, которые пользуются теми стихами, не проводят исследования, они просто подверглись влиянию духа лжи, который контролирует их душу и направляет их против рожденных свыше. Поэтому пока оставим эти три радикальных стиха и проведем свое небольшое исследование вообще, о чем говорит Дух Святой через апостола Иоанна и что именно он имеет в виду Потому что за этими стихами, которые сказаны Духом Святым через апостола Иоанна, есть огромная радостная весть. Когда я знаю, о чем там говорится, послушайте, это радостная весть. Просто в данном случае, пока я говорю так, знаете, с насторожкой, чтобы не торопиться, но там в этих трех стихах, вот этих радикальных стихах, там, послушайте, там великая радостная весть. И я верю, что она для вас тоже станет радостной. Хорошо, с чего мы начнем? Ну, мы уже положили с вами хорошее основание, поэтому я им и воспользуюсь. Воспользуюсь, напомню, в первую очередь, из каких составляющих состоит человек. Даже рожденный свыше продолжает оставаться, состоять из этих составляющих. Дух Святой через апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих записал. «Сам же Бог мира да освятит вас, да отделит вас во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело». То есть человек, сейчас пока мы не говорим рожденный свыше или нерожденный свыше, состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. Вот составляющие человека. Поэтому так и отметим, что человек в целом состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. Все, зафиксировали. Ничего сложного. Мы уже об этом, кстати, говорили в одной из предыдущих встреч. Тогда возникает вопрос, а вот этот вопрос будьте внимательны. Кто из трех составляющих человека после покаяния в грехе возрождается свыше? Дух, душа или тело? Ну, конечно, в целом, каждый, хоть кто немножко знает Писание, тот поймет, что говорится о духе. Но я все-таки прочитаю. Прочитаю вам, как бы для закрепления, все-таки, кто рождается свыше. Дух Святого через апостола Павла в послании к Римлянам, 5 глава, 5 стих записал. «Любовь Божия излилась в сердца наши». Слово «сердце», сокровенное сердце «дух» означает непосредственно «дух человека». «Любовь Божия излилась в дух наш, духом святым данным нам». Ну и возьмем еще также слова Духа Святого, сказанные через апостола Павла, только уже записаны в послании к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. То есть мы зафиксировали, что любовь Божия излилась в дух Духом Святым. Зафиксировали. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Подождите. Если возрожденному свыше, после возрождения свыше, после покаяния, тело надо распинать, а ум, как мы прочитали, надо обновлять, то несложно догадаться, что из трех составляющих человека рождается свыше только дух. Что же касается тела, надо распинать. Что же касается ума, надо обновлять. Послушайте меня внимательно. Апостол Павел в одном из посланий пишет, кто во Христе, тот новое творение. Вообще, когда вы быстро читаете этот стих, вы даже не видите, на что делается ударение или фокус. В одной из наших встреч мы говорили о том, что слово «Христос» говорит о Духе Господнем, пребывающем вы и нас, Сыне Божьем. Значит, кто во Христе? Кто во Христе? Кто из трех составляющих, дух, душа и тело человека, кто во Христе? Кто в Духе Господнем? Кто с Духом Господним есть одно целое? Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Кто один Дух с Господом? Дух, душа или тело? Ну, брат Олег, конечно, понятно, что Дух. Так вот, апостол Павел, или Дух Святой через апостола Павла, и делает ударение. Кто во Христе, говоря о Духе человека, тот новое творение. То есть новое творение из трех составляющих человека – это дух, но не душа и тело. Душа и тело не рассматриваются как новое творение, а рассматриваются как то, что еще необходимо преобразовывать. Поэтому кто во Христе? Дух. Вот он и есть новое творение. Поэтому Писание в целом, все послания, которые Дух Святой пишет через апостола Павла, он пишет Духу человека, для того, чтобы Дух человека имел мудрость, ходящую свыше, и знал, что сделать с душой, знал, что сделать с телом, чтобы воля Божия могла реализовываться через этот дух. Хорошо. Тогда сразу возникает следующий вопрос. Что становится неизменным после рождения свыше? Или остается неизменным? Учитывая слова апостола Павла или Духа Святого, сказанные через апостола Павла, мы видим, что неизменным остается тело человека и душа, или то, что в ней находится. Именно по этой причине тело надо распинать, а душу надо обновлять, потому что пока их содержимое после рождения свыше остается прежним. Следовательно, когда Дух Святой через апостола Павла говорит, что всякий, рожденный от Бога, то о ком он говорит? Кто рожден от Духа Божьего? Дух, душа или тело? Дух. Так значит, в отношении кого он говорит всякий, рожденный от Бога? Кто это, рожденный от Бога? Ну, брат Олег, получается, выходит, что Дух. Ну, конечно. Всякий, рожденный от Бога, Дух не грешит. Послушайте меня внимательно. Почему Дух Святой через апостола Иоанна вообще поднял эту тему? Послушайте внимательно, это очень важно для вас. Как тогда, так и сейчас дух лжи сеет сомнения в отношении того, что стало доступно через имя и кровь Иисуса. Когда человек совершает молитву покаяния, в большинстве случаев человек сразу ничего не переживает. Поэтому вначале это выглядит как что-то, что просто сделано, и все. Да, есть люди, которые, читая молитву покаяния, переживают там духовное какое-то касание, кто-то еще что-то переживает, и все по-разному. Но в большинстве людей, люди читают молитву покаяния и ничего не переживают. Все, что они могут делать, это просто соглашаться с тем, что через молитву покаяния они обрели рождение свыше своего духа. Но они ничего не чувствуют. И именно по этой причине дьявол, дух лжи, начинает сеять сомнения. Ну вот. Смотри, написано «не грешит», а ты еще грешишь. Ну, есть огромная вероятность, что молитва покаяния была неискренней. Не искренне. А вообще, ты был готов каяться? Как насчет готовности каяться? Смотри, ты же не перестал курить. А ты каешься. Смотри, ты же вообще не перестал пить. А ты каешься. Ну, смотри, ты вообще не перестал ругаться. А ты еще и каешься? Да ты вообще не готов каяться. Потому что спасение – это великий дар. И не каждый достоин этого дара. А ты тут со всеми этими твоими букетами грехов еще пришел, каясь, потом еще продолжаешь это делать и думаешь, что твоя молитва услышана? Много ты себе думаешь. Именно так чаще всего в уме действуют лукавые, ставя под сомнение молитву покаяния. И я могу вам сказать, что в большинстве случаев это срабатывает. Я имел общение с людьми, которые находятся в центрах реабилитации. Либо они находятся там, но они находятся под определенным влиянием. И, конечно, любой рожденный свыше, имея общение с зависимым, постарается как можно быстрее привести его к покаянию. И, в общем-то, для зависимых молитва покаяния не представляет каких-то сложностей. Они каются. Но спустя какое-то время, совершая снова грех, они испытывают на себе определенное давление. Ну, конечно, на душу, чаще всего на душу. То есть обвинение. То есть приходит обвинитель и конкретно говорит, ну и что? Толку с того, что ты каялся? Толку с того? Оно не работает. А не работает по одной простой причине. Ты решил покаяться, но при этом продолжаешь пить. Так не бывает. Вот когда ты решишь перестать пить, о, тогда есть возможность, что твоя молитва покаяния будет работать. Так же самое в отношении курения, в отношении сквернословия, в отношении блуда, в отношении всего. Послушайте, я имел общение с людьми, который говорит: брат Олег, я еще пока не могу каяться, потому что я не перестал делать грех. Он пойман. По некоторым таким причинам люди, которые идут в реабилитационные центры, они потом уходят из них. Уходят почему? Потому что дьявол улавливает их. Они каются, приходят в реабилитационный центр, какое-то время, там неделю-две, они держатся. А потом где-то срываются. И тут они начинают испытывать на свою душу такое давление, что они не могут выдержать. И они просто уходят из этого центра. Потому что обвинитель начинает обвинять, обвинять. Ну, конечно, и в центре всегда найдется кто-то, кто начнет просто дотюкивать. Младенец, да, который, душу которого использует дьявол. Дотюкивать. А причина одна. В большинстве случаев нет четкого, ясного осознания, кто рождается свыше. Дух, душа или тело. Кого Писание называет рожденным от Бога? Дух, душу или тело? Мы с вами четко для себя знаем, что рожденный от Бога – это дух. И Писание говорит, что он не грешит. Брат Олег, ну, если дух не грешит, тогда кто грешит? О! А вот это уже правильная формулировка вопроса. Это, знаете, это хорошая для исследования формулировка вопроса. Человек состоит из духа, души и тела. Хорошо. Писание говорит, дух не грешит. А давайте сюда добавим еще более радикальное слово, которое мы брали. И грешить не может. Дух, рожденный свыше, грешить не может. Тогда возникает вопрос, кто из трех составляющих человека грешит? О, брат Олег, вы так все усложнили, а нельзя как-то попроще? А вот в этом случае нельзя. В этом случае надо делать вскрытие, и вскрытие покажет, кто грешит. В отношении духа мы уже с вами увидели. Дух, рожденный свыше, исполнен Духа Святого. И он является с ним одним целым. Аминь. Послушайте, я хочу, чтобы это зашло в глубину вашей души. Я также имел общение с людьми, которые говорили о природе дьявола у рожденных свыше. Знаете, такой абсурд, возможно, вложить только в голову младенца. Но они себя такими не считают. Но у каждого человека есть две природы. Природа дьявола и природа Божия. Нет, вы если говорите, вы говорите про себя. Потому что они не имеют абсолютного разумения в этом вопросе. Дьяволу просто удается дурачить их. Поэтому каждый грех, который они совершают, они оправдывают еще существующей у них природой дьявола. Это как раз дьяволу очень подходит. Знаете, такое снисходительное отношение, оправдательное отношение к греху, который же их же и убивает. Хорошо, итак, всякий, рожденный от Бога, это Дух Божий в союзе с Духом человека. А теперь, внимание, читаю об таком духе человека. Иаков пишет, 3 глава, 11-12 стих. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Также и один источник, мы говорим о Духе Святом, в союзе с Духом человека. Также и один источник, берем Дух Святой, не может изливать соленую и сладкую воду. Вопрос. Может ли из Духа Святого в союзе с Духом человека выходить что-то наружу, чтобы побуждало человека к греху? Нет? Значит, давайте так. Союз Духа человека с Духом Святым пока отложим в сторону. Мы с вами провели небольшое исследование и достаточно ясно видим для себя, что из духа человека в союзе с Духом Святым не может исходить ничего, чтобы хоть как-то толкало человека на грех. Хоть как-то. Потому что там этого нет. Писание говорит, что помыслы праведного, они всегда хорошие, они чистые. Поэтому мы отметим следующее. Что рожденный свыше или исполненный Святого Духа, дух человека, не грешит и не хочет этого делать, так как он исполнен Святого Духа Божьего. Ну, оттуда это просто даже и не может появиться. Вот почему Дух Святой через Иакова говорит, он говорит, что он не может грешить. Потому что оттуда это не исходит. Там этого просто нет. Просто там этого нет. Даже при всем желании там этого нет. Ни крупицы, ничего и даже близко нет. То есть ваш дух в союзе с Духом Святым свят. Ваш дух в союзе с Духом Святым праведен. Ваш дух в союзе с Духом Святым одно целое. Тогда возникает вопрос, брат Олег, откуда все-таки приходит это? Приходит что? Ну, желание, побуждение, толкает что-то. Хорошо, с духом разобрались? Разобрались. Теперь давайте обратимся к душе. Душа. Вопрос. Душа каждого рожденного свыше, после рождения свыше духа, меняет свое содержимое? Нет. После рождения свыше содержимого, содержимое души человека остается прежним. Прежним. Ну, опять, прежним, это не значит, что оно не поменяется никогда. Это значит, что если рожденный свыше начнет целенаправленно преобразовывать обновление ума, то оно будет меняться. Но чаще всего этого не делают, потому что думают, что само по себе как-то это все поменяется. Но не меняется. Поэтому вопрос, что остается в уме уже рожденного свыше духа? Ну, то, что было до покаяния. Хорошо. А что было в уме до покаяния? Мудрость земная, душевная, бесовская. Вопрос. Какова цель мудрости земной, душевной, бесовской в уме человека? Ну, брат Олег, наверное, реализовать волю дьявола. Молодцы. Украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить кого? Начиная с самого человека, так и его окружения. Хорошо. А как мудрость земная, душевная, бесовская будет проявляться через человека? Как может проявляться через человека? Ну, вообще, только двумя способами. Словами и поступками. Вопрос. У человека есть право выбора, даже когда он не рожден свыше? Ну, в общем-то, есть. Да, у нерожденного свыше есть право выбора, оно удивительно. Из двух зол выбирать меньше. Это право выбора из двух зол меньше. Если у рожденного свыше уже есть выбор между добром и злом, то у нерожденного свыше пока есть из двух зол меньше. Поэтому что происходит в уме нерожденного свыше? В уме рожденного свыше происходит постоянный выброс, скверный. Поэтому Писание говорит, помыслы их были зло во всякое время. Также у нерожденного свыше то же самое приходит из духа. Из духа, а вообще духи не бывают пустыми. Из духа нерожденного свыше приходит желание его господина, духа смерти. А теперь представьте такой бутерброд. Из духа прут мысли духа смерти, а из ума мудрости земной, душевной, бесовской в подкрепление того, что идет из духа. Представляете, что происходит? Человек находится, нерожденный свыше, под сильным влиянием смерти. Поэтому страх, смерть, насилие – это то, в чем они находятся и не испытывают дискомфорта. Потому что это среда, которая прет из них. Хорошо, давайте все-таки перейдем к рожденному свыше. А вот рожденный свыше. Его дух исполнен духом жизни. Оттуда не приходит ничего, чтобы хоть как-то оскверняло. Но ум, он-то не обновлен. Или если началось обновление, то оно все равно какое-то требует время. Так возникает вопрос, что находится в уме рожденного свыше, но еще пока не обновленного ума? Мудрость земная, душевная, бесовская. Скажите, цели мудрости земной, душевной, бесовской после рождения свыше меняются? Нет. Они те же, украсть, убить и погубить. Только теперь, рожденный свыше может в свете Духа Святого вычислять это. Поэтому Писание говорит рожденному свыше пленять и всякое помышление. Если нерожденный свыше не обращает внимания, не может обратить внимание на эти помыслы, так как они соответствуют его духовному состоянию, то рожденный свыше может увидеть эти помыслы. А уже что он будет дальше с ними делать, это уже другой вопрос. Послушайте, что вы дальше делаете с теми мыслями, которые приходят? Брат Олег, но я всегда думал, что это мои мысли. Откуда? Перестаньте думать, что ваши мысли – это ваши мысли. Каждый человек на этой земле – пользователь, у которого ничего своего нет. Мудрость Божия не исходит свыше от Духа истины. Мудрость земная, душевная, бесовская исходит из Духа смерти. Где ваши? Человеческого ничего на земле нету. Есть пользователи. Мы пользователи. Мы постоянные пользователи. Благодарение Богу, что через кровь Иисуса мы снова имеем возможность пользоваться благами Духа Божьего. Но они тоже же не ваши. Они дарованы вам в пользование. Но то, что у дьявола находится, тоже не ваше. Это его, навязанное вам. А где ваше, а вашего нет. Вы личность с правом выбора. Поэтому Бог обращается к вам и говорит, избери жизнь, избери меня, избери мою волю. Потому что ты по-любому находишься в выборе. Брат Олег, вы хотите сказать, что в моем уме диверсант? Я хочу сказать, что он там находится 24 часа в сутки. Он пытается оказать влияние на ваши сны. Он пытается оказать влияние на ваши слова, на ваши планы, на ваши поступки. Он всегда не безучастный. И то, насколько вы посвящаете этому, настолько он и влияет. Заметьте, что чаще всего по инерции вам свойственно говорить. Ну, я подумаю. А чем вы собираетесь думать? Мудростью земной, душевной, бесовской? Брат Олег, что мне вообще мозги отключить? Нет. На каком-то этапе вашими мозгами должно стать вот. Записанная воля Божья. Она должна стать вашими мозгами, пока содержимое вашего ума в большей степени это мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому я не говорю, знаете, мне кто-то когда-то написал один человек, брат Олег, ну вы такое прям городите, что вообще же думать нельзя. Это уже крайность. Я не сказал, что думать нельзя, так как мы сотворены думать. Но я сказал, что на определенном жизненном этапе лучше стараться не думать, а все пропускать через ум мудрости Божией. Наш ум по-любому должен заниматься естествознанием, естественными вещами. Вопрос естественных вещей – это вопрос привычек. Если вы не будете думать, то вам постоянно нужно будет вырабатывать новые привычки. Но приобретая какие-то привычки, если они хорошие, вы уже не приобретаете их в следующий раз, они уже записаны у вас, и они поднимаются в вашем уме через вспоминания и помогают вам сокращать какой-то путь исследования. Поэтому никто сказал, что думать не надо. Но когда вы сидите и думаете, какое принять действие, какое предпринять решение в тех вопросах, что там духовная проблема, о, брат Олег, я просто не знаю, как мне платить счета. Но я подумаю. В прошлый раз вы думали, и вы взяли кредит. Позапрошлый раз вы думали, вы одолжили. В самом начале вы думали, вы продали. Вы не заметили, что то, чем вы думаете, толкает вас на такие поступки, которых не будущности, ни надежды. Не, конечно, вы не замечаете. Послушайте, мудрость земная, душевная, бесовская своих не сдает. Итак, рожденные свыше в отчаянии совершают ошибку за ошибкой. Знаете, как говорят, из огня, только не Духа Святого. Да, в полумя, только не Духа Святого. Поэтому возникает вопрос, откуда приходит это? Я имею в виду скверна, нечистота. От мудрости земной, душевной, бесовской, из ума. А теперь вопрос к вам. Какое вы отношение имеете к тому, что в вашем уме? Вы скажете, брат Олег, ну подождите, ну какое-то отношение имеет? Ну, вы имеете только отношение в том, что в свое время вас обманули и навязали эту мудрость земную, душевную, бесовскую. Ее заложили в вашу голову, как, знаете, мину замедленного действия. А вы даже об этом не знали, потому что эта вся система так работает. Вся система на этом строится. Система царства тьмы. Она вся построена на ценностях мудрости земной, душевной, бесовской. И это было заложено в вашу голову, чтобы вы постоянно об этом думали, в соответствии с этим говорили и в соответствии поступали. А теперь вы приняли Иисуса Спасителем. Вы покаялись в этом, вы покаялись во всем этом. И ваш дух пережил рождение свыше. Но в уме-то осталось все старое. В уме остался обвинитель. В уме осталось украсть, убить и погубить. И вы в духе чувствуете радость. Вы приходите в собрание, чувствуете радость. Выходите из собрания, и вас накрывает. Что за мысли? Что за мысли? А что это у меня вырвалось, когда я стукнулся? А что это меня... Я как, вы знаете, брат Олег, я как унюхал табак, у меня такое впечатление, что у меня вообще глаза вылезли. Такая тяга курить, у меня до покаяния такой тяги курить не было. Как такое может быть? Ведь мне же сказали, что когда я покаюсь, мне станет легче. Мне стало еще тяжелее. Если раньше я просто запах дыма, сигарет, я спокойный был. Даже, знаете, как-то даже как-то вот так. Но теперь меня просто накрывает. Мне тяжело. Мне кажется, что у меня ноги трясутся. Я просто готов кушать табак, не то, что даже там курить. Вот такое состояние. Это что? Я, значит, не покаялся? Я верю, что вы теперь немножко более точно начинаете видеть саму ситуацию. И печально, когда... Вот люди в таком состоянии встречают духовных младенцев, в кавычках, наставников, которые говорят, ну да, возможно, возможно. Возможно, это Бог тебя испытывает, показывая тебе, что ты не искренне покаялся. Да, ты, наверное, не искренне покаялся. Тебе надо перепокаяться. А ты, водное, ты еще и водное крещение. Тебе надо перепринять водное крещение. Да, а где ты каялся? В той-то церкви. Ну вот. Это и так понятно. Ты что, ничего про него не знаешь? Ну, я тебе расскажу. Там вообще Духа Святого нет. Вообще Духа Святого нет. И начинает подливаться скверна в душу этого человека, делая его еще слабее, еще уязвимее. Брат Олег, ну как вот, вот таких младенцев настанет, как их вычислить? Гибнет народ Божий от недостатка знаний. Конечно, вы их не вычислите. Это может делать только пастор, решать эти вопросы. Поэтому и происходит то, что происходит. А мы потом только слышим, как там упал, там суицид. И они все были рожденные свыше, понимаете? Вот так имя Иисуса начинает порочиться. Вроде бы, казалось бы, да, простая вещь. Ну, какие-то стихи из Писания. Но дьявол ухватывается за это. Поэтому еще раз вопрос. Откуда приходят эти стремления эти желания, они приходят из ума, от адресат, от мудрости земной, душевной, бесовской. А теперь вопрос к вам. Можете ли вы говорить, почему я так думаю? Или почему у меня такие мысли? Или почему мне снятся такие сны? Нет, это не ваше. Это не ваши мысли. Это не ваши сны. Это не вы думаете. Братья, а кто это? Это есть мудрость земная, душевная, бесовская. Брат Олег, ну когда же она перестанет оказывать на меня давление? Послушайте, у вас есть сила, в вашем духе есть сила противостать. Эта сила сама по себе действовать не будет. Она у вас есть, но действовать сама по себе не будет. Противостоять козням дьявола придется вам. Пленять всякое помышление придется вам. Подвязаться добрым подвигом веры в этом вопросе придется вам. Само по себе ничего не будет происходить. Эти мысли неизбежно будут. Послушайте, у каждого человека, который даже стоит за кафедрой, который только нив поправить, ну, его тоже периодически раскачивает. Может быть, не так, как вас раскачивает, но раскачивает. И сны снятся иногда, что если бы, то прям гражданин Содома и Гоморры. Но этот человек уже знает, что надо держаться. Он верит в милость Божию. Он верит в любовь Божию. Он верит в рождение свыше. Он верит и знает, кто рожден свыше. Он знает, откуда эти мысли. Поэтому он там не засиживается в этих образах. Он сразу прекрасно понимает, откуда это исходит, и сразу с этим разбирается. Вы же, возможно, не знаете. Поэтому дьяволу удается раскачивать ее карусель, то раскручивать эту карусель. И это потом пагубно сказывается вообще на вашем состоянии души. Да, возникает вопрос, кто? Кто? Мудрость земная, душевная, бесовская. Мудрость земная, душевная, бесовская. Именно она является причиной того, почему такие мысли, почему вырываются эти слова, почему снова и снова вы совершаете какие-то поступки. Послушайте, если вы совершили какой-то поступок, который есть грех, вы имеете возможность покаяться. Это не значит, что вы снова его не совершите. Но вы имеете снова возможность покаяться. Пока не научитесь противостоять. Как вы назовете это, экзамен или испытание, пожалуйста, как вам угодно. Но пока вы не победите его, он будет снова-снова происходить. Поэтому это создает определенный конфликт. Конфликт духа с душой. И не сколько с душой, сколько с ее содержимым. Потому что дух человека знает горе ума или его содержимого. Поэтому мы можем отметить следующее, что причина конфликта духа и души человека, причина конфликта духа и души человека, это уже существующее в духе и в уме человека знание. Есть то, что я знаю о себе в своем духе. И оно не согласно с тем, что я знаю и о себе в своем уме. Поэтому они друг другу противны. Но я должен занять позицию, я должен занять сторону. Я занимаю сторону рожденного свыше духа. Поэтому по-любому я буду в конфликте с содержимым своего ума. По-любому буду в конфликте. Хорошо. Итак, кто или что становится причиной конфликта у рожденного свыше духа, исполненного мудростью Божией? Что? Содержимое ума или то, что находится в душе. Возникает вопрос, кто толкает рожденного свыше духа на конфликт? Опять-таки то, что находится в уме. Вы скажете, брат Олег, то подождите, значит, я могу прямым текстом считать, что дьявол атакует меня из ума? А откуда он еще может вас атаковать? Душа – это единственная составляющая вас, которая через органы чувств пока контактирует с этим враждебным миром. Поэтому, используя ваши органы чувств, слышать, видеть, обонять, осязать, он пытается создать прецедент, оказать на вас давление, чтобы вы, реагируя словами и поступками, предоставили ему возможность оказывать влияние и на вашу душу, и на вашу душу, и дух в том числе. Хорошо. Поэтому, когда рожденный свыше дух знает, откуда в основном берут начало конфликты, он знает, над чем надо работать и чему не надо внимать, когда что-то не так. Я очень коротко сейчас обозначил, какое у вас должно быть отношение к вашему уму. Послушайте меня внимательно. Если вы чего-то не знаете в своем уме, и это доставляет вам печаль, это не значит, что вы этого не знаете в своем духе. Потому что ответы на все жизненные вопросы находятся в вашем духе, Духом Святым. Научитесь пить воду из водоема вашего духа. Там ваше наследие, там будущность и надежда. В уме нету будущности и надежды. Писание говорит, не советуйся с умом твоим. Я не сказал, что не думайте. Я сказал, не советуйтесь. Поэтому не надо этим бросаться и создавать от этого крайности. Хорошо, давайте мы на этом остановимся. И мы продолжим это рассматривать на следующей встрече. Это важный материал. Я верю, что сегодня мы провели черту от плеча до плеча, отделяя все-таки ваш ум или его содержимое от вашего духа и его содержимое. Потому что вы новое творение, и для вас все старое прошло. И вы как дух грешить не можете. Но есть провокации, которые исходят из вашего ума и, толкая вас на глупости, преследуют только одну цель – погубить. Но это не вы. Это то, что в вашем уме толкает вас на это. А вы противостаньте этому, и это сражение. Но Дух Святой в вас поддержит вас, даст вам силу в этом сражении. А если вы лояльно к этому относитесь и просто, ну, этого же никто не видел, никто не знает, да, милость Божия превознесется и в этом случае над судом. Но, тем не менее, дьявол не потеряет предоставленную ему возможность. Поэтому покайтесь и обратитесь от худых путей. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость. Спасибо тебе за твое наставление, за твой дух. И я прошу тебя духом твоим пролей свет в душу каждого слушающего. Помоги им и утешиться. И обратиться от худых путей. Помоги каждому из них увидеть дела дьявола в своей жизни и принять правильное решение во имя Иисуса. Спасибо тебе за дух премудрости и откровения, за служение твоего духа, за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши. И за то, что никто из слушающих не останется прежним и не будет во власти и влияния духа лжи в своем уме во имя Иисуса. Да откроются и глаза, и уши, да видят и слышат они волю Творца в духе своем во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за действие твоего духа и за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, благодарим тебя за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в нашей жизни. Поэтому мы продолжаем применять свою веру к благодати умножения. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и верим, что ты, дающий семя, сеющему и хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянным. Поэтому мы принимаем с благодарением обеспечение по богатству твоему в любви твоей во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.